Дэвид Платт. «Радикальная жизнь. Что требует от нас Евангелие?» Часть 6. Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со мной 10 главу Евангелия от Марка. Мы изучаем довольно сложные отрывки Писания и тяжелые слова Христа. Это слова, которые рождают много разговоров, много вопросов, может быть, даже вызывают замешательство и критицизм. И мне кажется, что некоторые из этих истин легко неправильно понять. И я как раз хочу поговорить о тех недопониманиях, которые могут здесь возникнуть. Я слышал, как люди размышляли вслух, спрашивая, а не подкашивают ли нашу уверенность в спасении эти стихи? Или, может, Дэвид проповедует спасение и праведность по делам? Поэтому мы поговорим об этом в контексте Писания. Также я попробую ответить на вопросы, так что же говорит нам делать Дэвид? И что наш пастор от нас хочет? Я хочу вам напомнить, хочу попросить вас, я умоляю вас, не задавать этот вопрос. Совершенно не важно, что Дэвид говорит вам делать. Важно то, что Дух говорит вам делать. Я ответственен за то, чтобы верно и ясно представлять вам Слово. И да поможет мне Бог быть верным, представляя вам Слово, ясно и правильно, будучи вашим пастором. Далее я хочу пойти с этим словом к Духу Божьему и сказать: «Дух Божий, покажи мне, каково это?» И Он с радостью покажет нам это. Я хочу вместе с вами бороться с этим. Мы с семьей также смотрим, как это слово должно отражаться на нашей жизни, как оно применяется в наших жизнях. Поэтому это путешествие мы проделываем вместе. Мы вместе пройдем этот путь, и это стоит того. Это путешествие стоит проделать ради потерянных и бедных, ради церкви и самих себя. Мы хотим, чтобы наши жизни стояли на стороне того, что правильно, истинно и вечно. И поэтому давайте вместе идти по этому пути. Я надеюсь, что мы сможем избежать неверного понимания, но обнаружим, как мы растем во Христе и испытываем больше славы Христа, Его присутствия и силы в нашей жизни и в нашей церкви. Поэтому, говоря об этом, давайте откроем Евангелие от Марка 10:17-31. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ И Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. И Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие“. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: „Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: „Кто же может спастись?“ И Иисус, воззрев на них, говорит: „Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу“. И начал Петр говорить ему: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. И Иисус сказал в ответ: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во 100 крат более домов и братьев и сестер и отцов и матерей и детей и земель, а в веке грядущем — жизни вечной. Многие же будут первые последними и последние первыми“. Отче, мы молимся, чтобы Ты своим Духом помог нам понять это слово. Мы молимся, чтобы Ты силой своего Духа вложил это слово в наши умы, сердца и жизни, чтобы Ты оживил в наших жизнях историю этого богатого юноши, Боже, мы знаем, что мы богаты, и мы молимся, чтобы Ты помог нам отложить все наши предвзятые идеи, отложить наши мнения и мысли, и помог нам услышать Твои мысли и увидеть Твои пути по благодати Твоей. Мы молимся, чтобы Ты не только помог нам услышать их, но и применять и воплощать их в жизнь. Мы молимся об этом во славу имени Твоего. Аминь. Две основные ошибки толкования. Говоря об этом отрывке, мне кажется, существуют две основные ошибки толкования, которых мы должны избегать, и я хочу поговорить о них. Мне кажется, мы должны знать о них, прежде чем погрузимся в этот отрывок. Две ошибки толкования. Две распространенные ошибки, касающиеся этого отрывка. Первая ошибка — это попытка универсализировать этот отрывок. Что я имею в виду? Часто люди читают этот отрывок и говорят: «То, что Иисус сказал этому богатому юноше, относится к каждому последователю Христа во всей истории. И поэтому, когда Иисус говорит ему: „Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим“, это значит, что Он говорит каждому человеку, следующему за ним, то же самое. Это значит универсализировать его. Но даже если мы возьмем эту историю в свете того времени, с Иисусом были его ученики, которые на протяжении всего Нового Завета представляют нам образ таких молодых людей, как этот юноша, по крайней мере, пара из них. И у них по-прежнему были дома, где они могли остановиться при необходимости. Возможно, у них оставались их лодки. То есть мы видим здесь и во всем Новом Завете последователей Христа, которые не продали буквально все, что у них было. Поэтому этот отрывок явно не говорит нам о том, что если ты являешься последователем Христа, то у тебя уже не может быть никакой личной собственности или своего имущества. Это не универсальная заповедь для каждого последователя Христа, говорящая «пойти продать все, что у вас есть, и раздать бедным». То есть сейчас мы можем с облегчением вздохнуть. Это хорошо. Я как раз думал, а всем ли это необходимо сделать? Но не расслабляйтесь слишком сильно, потому что второй ошибкой толкования этого отрывка уже является сведение его к минимуму. Люди прочитают его и скажут: «Эти слова не для всех, они касаются только некоторых, а в число этих некоторых точно не вхожу я». То есть бывает и такое толкование. Мы же должны понять, что это очень серьезный отрывок, где Иисус обращается к богатому юноше и говорит ему отречься от всего, что у него есть. Но суть в том, что 10 глава Марка учит нас тому, что Иисус говорит некоторым из своих учеников пойти и продать все, что у них есть, и раздать бедным. То есть, если вы являетесь последователем Христа, возможно, что Иисус обратится к вам именно с такими словами. И вот нас снова пробивает дрожь, и мы должны помнить это. Мы говорили об этом. Мы богатые люди. Даже несмотря на те финансовые трудности, с которыми сталкиваются некоторые из вас сейчас. У нас есть вода, еда, водопровод, крыша над головой, машины и медицинская помощь. Мы очень богаты по сравнению с остальным миром, все мы. Поэтому этот отрывок имеет очень важное для нас применение, и мы не хотим умалить его значение. Умаляя его значение, мы совершаем одну из ошибок, говоря: «Мне кажется, что Иисус на самом деле хотел сказать». Говоря так, мы пытаемся подогнать слова Иисуса под свою версию христианства и под свой стиль жизни. Поэтому у нас есть опасная тенденция извращать Писание, чтобы оно вписывалось в нашу жизнь. Но этот способ изучения Библии не является библейским, потому что мы должны подстраивать свои жизни под Слово Божье, а не наоборот. Поэтому мы должны быть осторожны и избегать обоих крайностей, так сказать. То есть не пытаться сделать Слово универсальным и в то же самое время не умалять его. Радикальный подход. Призыв Иисуса к спасению требует абсолютной покорности. Итак, говоря об этом, я хочу быть крайне осторожен. Мы с вами еще погрузимся в эту тему, поэтому мы проведем еще немного времени в этом отрывке. Мы видим здесь 10 различных истин. Мы с вами увидим их одна за другой, а также мы обратимся к другим отрывкам Писания, особенно в Евангелиях, чтобы увидеть и другие вещи, которые говорит Иисус, и которые помогут нам понять то, о чем говорится в этом отрывке. Итак, давайте начнем с первой истины. Радикальный подход. Истина номер один. Призыв Иисуса к спасению требует абсолютной покорности. И здесь мы действительно должны быть честны друг с другом. В соответствии с современными стандартами семинарии, и я знаю это, потому что учил этому в семинарии, Иисус бы никогда не сдал экзамен по личному благовестию, если бы применял ту тактику, к которой он прибегает в этом отрывке. Вы видите перед собой пылкого, молодого, богатого, влиятельного юношу, который приходит к вам и умоляет сказать, как он может наследовать жизнь вечную. В современном евангелизме это называется наиболее вероятный потенциальный новообращенный. То есть вы не можете позволить этому юноше так просто уйти, поэтому вы делаете все, что от вас зависит, чтобы не допустить этого. Ни один евангелист, знающий себе цену, не даст этому юноше уйти. Поэтому вы делаете все, что необходимо в данной ситуации. Вы говорите, тебе даже не надо молиться специальной молитвой или поднимать руку. Просто закрой глаза. Я тебе скажу, когда их можно будет открыть, и все. Вот так ты и придешь к Иисусу. У нас есть множество методов, которые не позволят этому юноше так просто уйти. Просто подумайте, если он станет последователем Христа, сколько всего он сможет сделать? Мы можем подключить его к общему делу, и он сможет говорить и делиться своим свидетельством повсюду. Он может написать книгу, и даже не одну, и получить финансовую поддержку на любое дело. Мы просто обязаны заполучить этого молодого человека. И если бы только у Иисуса были все те книги, которые есть у нас сегодня о евангелизме, он бы точно не дал ему уйти. Иисус просто не знает, как подсекать рыбу, и это он просто упустил с крючка. Что говорит этому юноше Иисус? Он сказал, «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим». Марк 10:21. Вот как надо притягивать людей. Но нам сложно понять такие слова. Эти тяжелые слова Христа. Просто поставьте себя на место людей, живших в первом столетии. Именно так они были представлены Иисусу. Это первое, что они услышали. Это их первое впечатление. И неудивительно, что когда вы читаете первую главу книги «Деяний», вы видите только 120 человек, которые действительно остались с Иисусом, делали то, что Он сказал им делать, и действительно были последователями Христа. 120 человек, а остальные толпы рассеялись, потому что призыв Иисуса ко спасению требует абсолютной покорности. Это так, и это не только противоречит той культуре, но и относится к современному христианству. Весь церковный рост и весь мультимиллионный христианский маркетинговый бизнес построен на нуждах людей и на том, чтобы угождать этим нуждам. Иисус же ломает все эти установки и обращается прямо к сердцу вопроса. Он говорит, «Отрекитесь от всех своих желаний и следуйте за мной». Он не играет с так называемыми нуждами людей. Он идет прямо к своему сердцу. Спасение никогда не является вопросом внешних перемен. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели, как он это делает, как он показывает этому страстному искателю, что спасение требует абсолютной покорности. Это то, что он устанавливает. Во-первых, он устанавливает, что спасение никогда не является вопросом внешних перемен. Юноша подходит к нему и спрашивает, «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И что делает Иисус? Прежде всего, он указывает ему на ветхозаветные заповеди. И, возможно, у этого юноши было очень хорошее иудейское образование. Возможно, лет в 12-13 он стал сыном завета и решил для себя, что будет следовать заповедям Бога. Он отвечает, «Все это сохранил со дней юности своей». Иисус же берет эти заповеди, которые знал юноша, и обращает его внимание на их более глубокий смысл. Он вбивает клин глубже, чем молодой человек мог себе представить, говоря ему, «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим». Марк 10:21. И это действительно необычно. Я хочу, чтобы вы вместе со мной подумали об этом. Некто только что подошел к Иисусу с вопросом, «Как я могу наследовать жизнь вечную?» И Иисус ему отвечает, «Исполняй эти заповеди и продай все, что у тебя есть, раздав деньги нищим». Может быть, Иисус проповедует здесь спасение, основанное на делах? Как мне наследовать вечную жизнь? Исполняй заповеди, продай все и раздай нищим. Вот ответ Иисуса. Так проповедует ли Иисус спасение от дел? Совершенно нет. И я объясню вам почему. Он переводит ветхозаветные заповеди Бога, хорошо понимаемые многими иудеями, на совершенно новый уровень, который они не могли осознать. Прекрасный пример этого мы видим в 5 главе Матфея в Нагорной проповеди. Где-то посередине этой главы, ближе к началу, Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано?» И он цитирует Ветхий Завет, а потом добавляет: «А я вам говорю». Фактически он говорит: «Вы слышали, что было сказано, и вы жили по этим стандартам, вы думали, что у вас все в порядке с Богом, но существуют совершенно другие стандарты». И он говорит об этом, упоминая одну заповедь за другой. И в конце 5 главы Матфея, в 48 стихе, он говорит следующее: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть Иисус говорит: «Вы должны быть совершенными для того, чтобы унаследовать вечную жизнь. Вы должны быть совершенными». Это, естественно, невозможно. И Иисус показывает этому богатому юноше так же, как он показывает и другим людям в Евангелиях, что они не могут заслужить вечную жизнь, потому что они не могут быть совершенными, и таков стандарт. Поэтому, когда в 6 главе Иоанна к нему подошла толпа иудеев, спросив: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Или же: «Что требует от нас Бог?» Каким был ответ Иисуса? Он сказал: «Вот дело Божие». Они напряженно стали ждать, что он скажет дальше. И он продолжил: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал». Верить в того, кого он послал. Спасение всегда является вопросом внутренних перемен. То есть Иисус очень ясно говорит: спасение никогда не являлось вопросом внешних перемен, но оно касается внутренних перемен. Вы должны мне поверить. Вы должны поверить в меня. Вы должны верить в меня, потому что вы не можете быть совершенными. Вы не можете исполнять все это сами. Вы нуждаетесь во мне. Вы должны верить в меня, доверять мне. Теперь перенесите это на 10 главу Евангелия от Марка и историю богатого юноши. Когда Иисус говорит: «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим», он имеет в виду, что если этот молодой человек так поступит, то он заработает спасение? Нет. Не упустите это, основываясь на том, что мы только что увидели. Если этот человек пойдет и продаст все, что у него есть, и раздаст нищим, то это будет ясным свидетельством его веры в Иисуса. Это будет естественным последствием его веры в Иисуса. Доверие ему, его принятие и следование за ним – это последствия этого. Он не пойдет продавать свое имущество и раздавать все нищим, чтобы заработать спасение. Но это было бы выражением спасения, которое он обрел. Для такого богатого человека начать давать что-то нищим будет являться явным свидетельством того факта, что что-то произошло в его сердце, будет свидетельством внутренней перемены. А теперь перенесите это на то, о чем мы говорим в контексте этой серии изучений. 16 глава Евангелия от Луки, «Богач и Лазарь». Мы читали 2 главу Иакова, где говорится: «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет?» Иаков 2:14. «Вера, если не имеет дел, что? Мертва сама по себе». Иаков 2:17. 1 Иоанна, 3 глава. «Забота о бедных – это обязательное свидетельство спасения». И существует огромная разница между заботой о бедных как ясным доказательством спасения и заботой о бедных ради получения спасения. Огромная разница. Мы видим здесь в Писании, что забота о бедных, будь то продать все свое имущество и раздать нищим, как для того юноши, или дарить дорогие подарки, как для нас с вами, отказываясь от чего-то в этой жизни. Все это не делается, чтобы заработать спасение, но это является отражением спасения, которое в нас. Это было бы явным свидетельством того, что в нас произошли внутренние перемены, которые теперь выражаются внешне, в нашей заботе о бедных. Вы видите взаимоотношение этих двух факторов: внутренние перемены, ведущие к внешним проявлениям. Что-то происходит в наших сердцах, Бог их изменяет. Мы начинаем заботиться о том, о чем заботится Он, и в итоге мы начинаем слушаться Бога и следовать за Ним. Если наши жизни являются отражением наших сердец, если в нас произошли внутренние перемены, то они отразятся на том, как мы живем, и наоборот. Если наши жизни не отражают характер Христа, то это значит, что в нашем сердце что-то не то. Это не вопрос, требующий больших внешних перемен. Мы должны делать это или то. Нет, но нам необходимы перемены в сердце. Мы с вами видим и говорим о заботе о бедных. Мы говорим, если мы угождаем себе и игнорируем бедных, то у нас проблемы с сердцем. Это основная проблема, которая заставляет нас задаться вопросом, есть ли в моем сердце Христос? А если Он у меня в сердце, то почему это никак не отражается на моей жизни? Мы видим здесь некий разлад. Это не значит, что мне надо идти заботиться о бедных, чтобы заработать спасение. Это значит, что единственное, как я могу начать заботиться о бедных, это если Христос изменит мое сердце, и я нуждаюсь в том, чтобы Он сделал это. Давайте я сделаю здесь небольшое отступление. Некоторые из вас думают, что это немного странно, даже задаваться вопросом, есть ли Христос в твоем сердце, нужно ли изменить твое сердце. Давайте на минуту оставим заботу о бедных. Давайте подумаем о другой иллюстрации. Представьте человека, который заявляет, что Христос в его сердце, но живет сексуально распущенной жизнью, чрезвычайно безнравственной жизнью в плане сексуальных отношений. Он день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем меняет партнеров, живя в полном непослушании всему, что говорит Писание о сексуальных отношениях и чистоте. И этот человек живет так год за годом, при этом заявляя, что в его сердце есть Христос. Но когда ему показывают в Слове, что этим он порочит Христа, он продолжает так жить. В нем не видно искреннего раскаяния или обличения. Он просто постоянно, по собственной воле, идет против Христа. Такое ощущение, что для него это ничего не значит. И если так обстоят дела, и он месяц за месяцем, год за годом продолжает так жить, то, наверное, есть смысл задаться вопросом, есть ли в сердце этого человека Христос. Я хочу быть осторожен здесь. Я не говорю, что я или вы вправе судить, есть ли в сердце человека Христос. Но есть повод хотя бы предостеречь его. 1 Коринфянам 6, 9-10 говорит, что сексуально безнравственные люди не наследуют Царство Божьего. Мы видим здесь предостережение. 1 Иоанна 2, 3-6. Если кто-то говорит, что знает Бога, но сознательно не исполняет заповеди Его, то истины нет в нем, и он лжец. Вот что говорит Библия. Поэтому мы можем спросить, а есть ли в тебе Христос? И человек уже сам должен разобраться, есть ли он в нем, и если есть, то покаяться перед ним и вернуться к нему, а если нет, то попросить его изменить вас впервые в жизни. И здесь речь, конечно, о довольно явном грехе, когда мы можем сказать, ну да, это понятно. А теперь давайте перенесем это на заботу о бедных. Что можно сказать о людях, которые день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом ублажают себя, при этом игнорируя бедных? Или просто бросают им крошки со своего стола? И если они продолжают так жить, есть ли повод задуматься над тем, что в сердце этих людей что-то не так? Конечно. Посмотрите, что говорится в 1 Иоанна 3:17. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Это риторический вопрос. Иоанн спрашивает, как в нем может быть сердце Бога, если он игнорирует нужды своих братьев? И здесь мы видим, если мы живем, угождая себе и игнорируя бедных этого мира, то есть повод заглянуть в свое сердце и задать себе самый фундаментальный вопрос, который мы всегда должны помнить. А есть ли там Христос? И если Он там, то что должно произойти в моей жизни для Христа, чтобы изменить меня, чтобы моя жизнь стала другой? Не то чтобы я мог заслужить спасение. Я бы не сказал человеку, борющемуся с сексуальным грехом, «Расставь все на свои места, чтобы Бог мог принять тебя». Это был бы ужасный совет. Это не библейский совет. Я бы сказал, пойди ко Христу и попроси Его изменить твое сердце, чтобы тебя больше не тянуло к этим вещам, но чтобы тебя тянуло к Нему. И именно это мы видим в Слове, проводя эту серию изучений. Мы не говорим о том, чтобы начать заботиться о бедных для того, чтобы заработать спасение. Если бы дело было в этом, то как мы узнаем, что пожертвовали достаточно? Так что дело точно не в этом. Писание не учит этому, но оно учит нас идти к Христу. Покайтесь и бегите ко Христу. Попросите Его изменить ваше сердце, ваше отношение к тому, как распоряжаться своим имуществом и как жить. Покажите, что вы можете жить так, чтобы в вас был виден Христос. И только Христос может это сделать. Поэтому, когда мы изучаем это слово, последнее, что я хочу, это чтобы мы вышли отсюда, думая: «Мне надо больше делать, мне надо больше трудиться, мне надо сделать это и то». Тогда теряется весь смысл, потому что это взгляд на внешние перемены. Поэтому я хочу показать вам в слове, как выглядит жизнь Христа. И я молюсь, чтобы Бог показал нам с вами те области в нашей жизни, которые не соответствуют жизни Христа, чтобы мы увидели это несоответствие и вышли отсюда, думая: «Я вижу, где у меня есть это несоответствие, и я хочу Христа, я хочу Христа больше, я хочу больше и больше Христа. Я нуждаюсь, чтобы Христос изменил мое сердце, я нуждаюсь в том, чтобы Христос изменил меня». Нас не должно охватывать отчаяние после этого изучения. Оно не должно стать для нас бременем и наводить уныние из-за того, что у нас еще так много дел. Но мы должны потянуться к Христу, потому что мы хотим и нуждаемся в том, чтобы видеть больше Христа день за днем, час за часом, минута за минутой. И это приводит нас к тому, о чем мы говорили ранее. Итак, мы идем ко Христу и проводим с Ним время. Мы проводим отдельное время со Христом каждую неделю. Мы спрашиваем Христа обо всем этом и о том, как применить это в своей жизни. Я верю, что Он прославляется в этом. Это непростой путь. Легкий путь — это тот, который искал этот юноша. Скажи, что мне надо сделать, какие пункты отметить, чтобы все у меня было в порядке. Что Писание говорит мне сделать? Дай мне список дел, чтобы я был уверен, что у меня все в порядке. Мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы избежать тяжелого труда следования за Христом. Быть в центре чудеснейшего перевоплощения во время пребывания со Христом, прося Его изменить наши сердца, изменить наши умы и наши желания. Но давайте сделаем этот шаг. Иисус не просто уважаемый учитель. Давайте попросим Его привнести внутренние изменения в нас, которые принесут изменения внешние. Нам необходимы измененные сердца. И единственное, как мы можем этого достичь, это через Христа. Это ключевой момент для этого богатого юноши. В его представлении Христа образовалась фундаментальная трещина. Иисус — это не просто уважаемый учитель. Посмотрите, как он обращается к Иисусу в 17 стихе. «Учитель благий». И в 20 стихе он отвечает: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Этот человек уважал взгляды и мнения Иисуса. Мне нравится, как отвечает ему Иисус. Он говорит: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Мне очень нравится этот ответ. Иисус дает ему подсказку. Этот юноша понятия не имеет, с кем он разговаривает. Он понятия не имеет о важности этого разговора, потому что он смотрит на Иисуса, как на уважаемого учителя. Иисус же никогда себя не называл так. Иисус — суверенный Господь. Он всегда являл себя самого как суверенного Господа. Богатый юноша смотрел на Иисуса как на учителя, которого он уважает, а не как на Господа, которого надо слушаться. А это огромная разница. Я уверен, что множество людей, даже множество людей в церкви, будут очень рады, если Иисус будет уважаемым учителем, который будет давать советы о том, как жить. Но игра совершенно меняется, когда Иисус является суверенным Господом, который определяет все в нашей жизни. Христиане, вы принесли в жертву, потеряли, расстались с правом определять направление своей жизни. Оно больше не в ваших руках. Иисус не раздает советы. Он тот, кто определяет ваши шаги. Иисус решает, где вам жить, а не вы. Иисус решает, какую машину вам водить, а не вы. Иисус решает, какую одежду вам носить. Он решает, как вам тратить деньги. Он распоряжается вашим бюджетом. Иисус решает, во что вам вкладываться. Иисус решает, как нам жить, а не мы с вами. Иисус призывает нас. Он не тот, к кому мы идем, когда надо позаботиться о бедных. когда нам нужен финансовый совет или план бюджета. Нет, Он Господь, который определяет все, каждую мелочь в нашей жизни, включая наши финансы. Это радикальный стиль жизни. И давайте будем честны, это не самый легкий стиль жизни в этой культуре, но это радикальный подход. Призыв Иисуса к спасению – это основа Евангелия. Он требует абсолютной покорности, радикальная любовь. Иисус призывает нас быть жертвенными, потому что Он любит нас. Второе – это радикальная любовь. И теперь слушайте меня внимательно, потому что будет очень интересно. Истина номер два – радикальная любовь. Иисус призывает нас быть жертвенными, потому что Он любит нас. 21 стих. Это сложная заповедь. Давайте будем честны. Поставьте себя на место этого юноши. Пойди. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. Вы можете себе представить, чтобы прямо сейчас эти слова прозвучали в ваш адрес? Все ваши приобретения, деньги, все, что у вас есть, пойти, продать и раздать бедным. Это сложная заповедь. Она трудна для нас, даже когда мы просто думаем о ней. Даже если Иисус не призовет нас отдать все, продать что-то или отдать, эта заповедь трудна и не всегда легко выполнима. Говоря нам «отпусти это, пожертвуй этим, отдай это, избавься от того, что тебе не нужно, и отдай это бедным», Иисус произносит тяжелые слова. Но красота этого отрывка сокрыта в начале 21 стиха. Если у вас эти слова не подчеркнуты в Библии, то я советую вам их подчеркнуть. Иисус, взглянув на него, что сделал? Полюбил его. Вот она, красота. Иисус говорит ему сделать это не потому, что он ненавидит этого юношу, не потому, что он хочет для него самого худшего, не потому, что он желает сделать жизнь этого богатого юноши жалкой в этом мире. Он призывает его продать все, что у него есть, и раздать бедным, потому что он любит его. И в этом заключается красота того, чему Иисус учит здесь и во всех Евангелиях. Бог любит богатых людей. Это хорошая новость для нас. Иисус любит богатых людей. Вы знаете, насколько? Иисус любит богатых достаточно сильно, чтобы сказать им истину. Я хочу показать вам это. Откройте вместе со мной 12 главу Луки. Вы должны увидеть это. Лука, 12 глава. Если бы мы могли сосредоточить свои умы и сердца на истине, мы бы поняли, что Иисус хочет для нас самого лучшего. Он хочет самого лучшего для каждого из нас. Он не желает нам плохого. Запишите это. Запечатлейте это в своем разуме и своем сердце. Иисус говорил сильные вещи. И Он говорил все это, потому что Он хочет для нас самого лучшего. Он хочет самого лучшего для вас. Он хочет лучшего для меня. Он хочет лучшего для вашей семьи и для моей. Он хочет самого лучшего. Теперь посмотрите на 15 стих 12 главы Луки. Иисус рассказывает здесь притчу, еще одну из своих сильных притч. Она похожа на ту, которую мы читали в Луки 16:19. Итак, посмотрите на 15 стих 12 главы Луки. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Лука 12:16-19. Это прям-таки иллюстрация американской мечты, яснее и быть не может. Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Лука 12:20-21. Не в бровь, а в глаз. Это тяжелые слова. Я хочу, чтобы вы почувствовали их тяжесть и увидели, что следует за ними. Иисус начинает говорить о волнениях. Не волнуйтесь. Вам не надо собирать что-то на будущее, потому что я позабочусь о вас. Мой Отец позаботится о вас. Теперь посмотрите 32 стих. Это невероятные слова. я вам советую подчеркнуть их. Лука 12:32. Посмотрите, что он говорит, и потом, что он говорит после этого. Далее мы объединим эти слова. Итак, 32 стих. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». После этого в 33 стихе он говорит: «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Лука 12:33-34. 33 стих — это довольно тяжелая заповедь, да? «Продай свое имение», — он говорит своим ученикам. «Продайте свое имение и раздайте бедным». Иисус просто сказал: «Возьмите все, что вам не нужно, и раздайте бедным». Это не так просто. Это плохо укладывается у нас в головах. И вдруг, как только мы услышали эти слова, наши головы заполнили всевозможные мысли. У нас появляется чувство незащищенности. Что я буду делать? Что у меня будет? Что будет через 3 года? Как все это будет? Он пастырь, защищающий нас. Нас настигают страх, волнение и беспокойство. Это настоящие эмоции. Иисус знает, что мы испытаем их, когда Он скажет: «Продай свое имение и раздай бедным». Он знает это. Что же Он говорит прямо перед этим? «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Лука 12:32. Какие невероятно мягкие слова, не правда ли? Иисус говорит: «Не бойся. Твой Отец благоволил дать тебе царство, и помни это, продай свое имение и раздай бедным». Как можно продать свое имущество и раздать его бедным? Это возможно, если вы знаете, что у вас есть Отец, который дал вам все это. Это то, что показывает нам Иисус. 12 глава Луки, 32 стих — это динамит, который разрывает на части материализм в нашей жизни. Не упустите это. Лука 12:32. Сокройте эту истину в своем сердце, и она полностью уничтожит Бога материализма в ваших сердцах. Потому что нам на самом деле сложно расставаться с вещами. Нам сложно отдать все и раздать бедным. Нас настигает страх, чувство незащищенности, беспокойство, все что угодно. Но Иисус говорит: «Не бойтесь, вам не надо бояться». Почему? Послушайте, что Он говорит. Он говорит: «Бог — пастырь, который защищает вас. Не бойся, малое стадо». Вы слышите в этих словах любовь и нежность. У меня есть 2 сына, Калеб и Джошуа. Нам была дана привилегия привести Калеба из Казахстана и принять в нашу семью. А потом, по возвращении домой, родился Джошуа, став радостным для нас сюрпризом. Это 2 моих маленьких мальчика, мои сынишки. Между нами царит нежность. Когда моим сыновьям страшно или они в опасности, я их защищаю. Однажды мы с ними были во дворе, и Калеб увидел змею и растерялся. В такие моменты, конечно же, хочется отодвинуть его в сторону и сказать: «Не бойся, сейчас я ее уберу». Он должен знать, что есть кто-то, кто больше змеи и кто обо всем позаботится. Точно так же я защищаю свою жену. Здесь есть кто-то посильнее, чтобы разобраться со змеей. Мы видим в этом нежность, защиту и близость. Иисус знает, что любой, кто ответит на его призыв продать свое имущество и раздать все бедным, почувствует себя незащищенным, смущенным, его охватит страх и беспокойство. Поэтому он говорит нам: не забывайте, Бог — пастырь, который будет защищать вас. Какая невероятная картина! Он будет защищать нас, он будет присматривать за вами. Вы можете быть в этом уверены. Не беспокойтесь. Он — пастырь, который защищает вас. Он — Отец, который радуется нам. Он — Отец, который радуется нам. Отец ваш благоволил дать вам царство. Как продать все, что вам не нужно, и раздать все бедным, пребывая при этом в полной уверенности? Как это можно сделать? Вы будете полностью уверены, если будете знать, что у вас есть Отец на небесах, который готов дать вам все необходимое. И тогда у вас уже не возникает сомнений. Все обретает смысл. Мы видим в этом даже легкий оттенок стремления послужить самому себе, потому что вы знаете, что Отец даст вам все необходимое. Поэтому нет ничего ужасного в том, чтобы отдать что-то, ведь у вас есть Отец, который даст вам все. Если же Он наш Отец, то кем являемся мы? Детьми, правильно, сыновьями и дочерьми. Это то, что мы видим в 10 главе Марка. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что дает Отец своим сыновьям и дочерям? Наследство. Именно это мы видим в 25 главе Матфея. «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Матфея 25:34. Задумайтесь об этом. Сыновья и дочери Бога, у вас есть наследство, приготовленное для вас от создания мира. Вам не надо волноваться, вам не надо беспокоиться о необходимости продать свое имущество и раздать все бедным. Потому что, как говорится в 8 главе Римлянам, вы наследники Бога и сонаследники с Иисусом Христом. Что в этом мире может быть настолько же прекрасно, великолепно и ценно? Совершенно ничего. У вас есть наследство. Не волнуйтесь о том, чтобы продать все и раздать бедным. У вас есть наследство. Ваш Отец радуется тому, что может дать его вам. Он не станет давать вам его с неохотой. Он не отец, который говорит: «Ну, раз уж он мой сын, то, по идее, он тоже член моей семьи, а значит, он должен получить наследство». Нет. Он радостно дает его нам. Он приготовил его для нас с вами от создания мира. Какая удивительная картина! Он царь, заботящийся о нас. Он пастырь, который защищает нас. Отец, который радуется нам. И царь, который заботится о нас. Что он дает нам? «Мой Отец благоволил дать вам царство». Он не работодатель, который скупо выдает деньги. Он не агент, который вас продвигает. Он не инвестор, который вкладывает в вас все больше и больше. Он царь, который дает царство. Что у вас есть в этой жизни, что может с этим сравниться? Что у вас есть, что вы бы продали или отдали, что может сравниться с царством Бога? Абсолютно ничего. Все вместе взятое не сравнится с Ним. Поэтому не бойтесь расстаться с этими вещами. У вас есть Бог, который защищает вас, как пастырь, и радуется вам, как отец радуется детям. У вас есть Бог, который есть царь, обещающий дать вам царство. И Иисус призывает нас быть жертвенными не потому, что Он нас ненавидит или хочет нам чего-то плохого. Он призывает нас к этому, потому что любит нас. В этом есть огромная уверенность. Это уверенность, способная потрясти землю. Радикальная заповедь. Иисус дает заповеди, а не рекомендации. Вернитесь со мной теперь к Марку 10:21. Я вам прочту этот стих, который мы изучаем, и где мы видим ответ Иисуса богатому юноше. И я хочу, чтобы вы вместе со мной посчитали, сколько заповедей в этом предложении. Сосчитайте, сколько в нем заповедей. «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною». Марк 10:21. Вы уловили мысль? 5 заповедей. «Пойди, продай все, раздай бедным. Пойди, продай, раздай. Приходи и следуй за мной». Этот стих полон заповедей. 5 заповедей. Помните, что здесь мы возвращаемся к тем двум ошибкам, которые мы должны избегать, чтобы не впадать в крайности. Не универсализировать эти слова, говоря, что они являются обязательными для каждого последователя Христа. И в то же время не умалять их. И здесь неизбежно, когда вы подходите к этому отрывку и видите, что люди о нем пишут, слышите, что о нем говорят, вы заметите, что они всегда находят ему толкование. Они могут говорить что-то вроде: «Иисус не призывает этого человека отдать и продать все, но Он призывает его быть готовым отдать и продать свое имущество, раздав все бедным». Единственная проблема, которую я вижу в этом толковании, это то, что это неправда. Это моя единственная проблема с этим толкованием. Если бы Иисус имел в виду быть готовым продать все и раздать бедным, то я считаю, он в состоянии сказать: «Будь готов продать все и раздать бедным». Зачем мы искажаем эти слова? Давайте посмотрим на это глазами того юноши. Как вы считаете, этот богатый юноша мог сказать «я готов»? Конечно. Легко сказать «я готов». Это прекрасно вписывается в мою версию христианства. Но не это говорил Иисус. Он не сказал «задумайся, возможно, это потребуется от тебя в будущем». Он сказал «пойди, продай все свое имущество, раздай его бедным и приходи следовать за мной». Это заповеди, а не рекомендации. И снова, давайте не будем универсализировать эти слова, но будем честны друг с другом. Мы должны быть очень осторожны. За фразой «Иисус просто призывает меня быть готовым сделать что-то» очень легко спрятаться. И это опасная легкость. Хотя в этих словах есть зерно истины, то есть не возникает никаких вопросов. Это на самом деле основы христианства. Мы уже установили их. Каждый последователь Христа отрекся всего, чтобы последовать за Ним. И потому, да, мы готовы сделать то, к чему Он нас призывает. Это не вопрос. Это естественное следствие. Будучи последователями Христа, мы не рассматриваем варианты. Об этом не надо говорить. Все уже написано. Мы должны быть осторожны, начиная рассматривать то, что говорит нам сделать Иисус, чтобы не превратить Его заповеди в рекомендации. Будучи последователями Христа, мы не рассматриваем варианты. Мы лишены свободы рассматривать разные варианты, являясь последователями Христа. Будучи последователями Христа, мы не рассматриваем варианты. Будучи последователями Христа, мы слушаемся. Мы слушаемся. Точка. Иисус требовал послушания тогда точно так же, как Он требует его от нас с вами. Мне нравятся слова одного писателя. Он сказал: «Тот факт, что Иисус не заповедал всем своим последователям продать все свое имущество, утешает только тех людей, кому Он бы адресовал эти слова». Вы улавливаете? Давайте я еще раз прочту его слова. «Тот факт, что Иисус не заповедал всем своим последователям продать все свое имущество, утешает только тех людей, кому Он бы адресовал эти слова». Некоторые из вас подумали: «Мне эти слова не давали утешения». Ну, это хорошо, но мы здесь видим, что должны быть осторожны. Мы ищем себе оправдание, чтобы подстроить под себя Писание. Мы должны быть осторожны. Когда мы начали эту серию изучений, мы провели некоторое время, изучая различные отрывки из Писания. Мы читали их сами и отвечали на вопросы. И я хочу сейчас вспомнить пару вопросов. Мы рассматривали этот отрывок в первой проповеди, и один из вопросов, над которым мы задумывались, это: считаете ли вы, что Иисус буквально говорил этому юноше продать все и раздать это бедным? Мы установили, что это была заповедь Иисуса. Следующий вопрос был: считаете ли вы, что Иисус сказал бы то же самое и вам, если бы вы встретили его? Если вам в голову сразу же приходят мысли о том, почему он бы не стал вам такое говорить, то будьте осторожны. И следующий вопрос. Если бы он сказал вам это сделать, как бы вы ответили? И на самом деле было бы легко сказать «я готов». И мы все знаем, что существует огромная разница между «я готов что-либо сделать» и «сделать что-либо». И я хочу вас в этом поддержать. Еще раз, мы не универсализируем этот отрывок. Это не обязательно универсальная заповедь для каждого последователя Христа. И вот что я хочу предложить вам сделать. Я хочу пригласить каждого последователя Христа прийти к нему и сказать: «Что ты хочешь, чтобы я отдал? Что ты хочешь, чтобы я продал? Я ничего не скрываю. Все мое перед тобой. Мои сбережения, мой дом, моя машина, моя одежда, мое время, мой телевизор, вся моя жизнь. Что ты хочешь, чтобы я отдал? Что ты хочешь, чтобы я продал?» Задайте ему этот вопрос, но будьте осторожны. Не задавайте этот вопрос, перебирая в голове свои варианты. Задайте ему этот вопрос и ждите его ответа. И это может произойти не внезапно. Это может произойти не в первый день. Спросите его. И из своего личного опыта могу сказать, что, скорее всего, вам сразу захочется что-то спрятать, что-то убрать с видного места, за что-то уцепиться. «Да, я вижу это, да я все понимаю. Нет, давайте задвинем вот это подальше». Будьте очень осторожны. Это внутренние перемены. Только Христос может сделать это в нас. Но что происходит, когда семья верующих в 4000 человек приходит к Иисусу Христу, Господу Вселенной, заботящемуся о потерянных и бедных больше, чем мы можем даже себе представить, и говорит: «Что ты хочешь, чтобы мы отдали? Что ты хочешь, чтобы мы продали?» И я скажу вам, что происходит в этот момент. Я уверен, что небесные ресурсы открываются и изливаются на тех, кто прославляет Христа в этой общине и среди народов так, как мы даже не могли себе представить. Бог, да будет так. Звучит рискованно? Уже задумываетесь, а стоит ли продолжать поездку в этом поезде? Да, это рискованно, но не упустите это. До того, как вы спрыгнете с поезда, послушайте меня. Радикальная награда. Иисус не хочет отнять у нас радость. Он хочет дать нам удовлетворение, подарив свои сокровища. Это не только радикальный риск, но и радикальная награда. Это следующий образ. Не упустите это. Иисус не хочет отнять у нас радость, но Он хочет дать нам удовлетворение, подарив свои сокровища. Это 10 глава Марка. «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь...» Что? Сокровища на небесах. Марк 10:21. Иисус не говорит: «Знаете, прекращайте искать сокровища, прекратите искать удовольствие». Он не говорит нам это. Но Он говорит: «Ищите истинное сокровище, ищите настоящее сокровище». Если вы не чувствуете это сейчас, то знайте, существует настоящее сокровище. У вас будет истинное сокровище на небесах, которое будет с вами вечно. Это и есть радикальная награда. Откройте вместе со мной 13 главу Матфея. Вы должны это увидеть. Матфея 13:44. Матфея 13:44. И снова мы видим здесь отголосок желания послужить себе. Разве нет? Иисус говорит: «Раздай все, что у тебя есть, нищим, и тебе будет только лучше от этого». Хорошо ли это? Это помогает не только бедным, но и вам. Сокровище на небесах. Материализм — это не только грех, это еще и глупость. Это неразумно. Разумно продать все, что у вас есть, и раздать бедным. Это разумно. Вы не найдете эту философию, эту идеологию в современной культуре. Но вы видите ее повсюду в Писании. Вы делаете это, потому что у вас есть здесь сокровище. Посмотрите на Матфея 13:44, где Иисус говорит: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил». И как? От радости. Обведите это слово. От радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Продайте все, что у вас есть, с радостью. Как это возможно? Как можно воплотить эти слова в жизнь с радостью? А вот как. Представьте, говорит Иисус, что однажды, гуляя по полю, вы натыкаетесь на огромное сокровище. Вы смотрите по сторонам, никто кроме вас его не видит. И вы говорите себе: «Пожалуй, я его выкуплю». И вы отправляетесь спокойно обратно в город. Вы начинаете продавать свой дом, машину, опустошаете все свои счета с вкладами и сбережениями. Люди вокруг называют вас сумасшедшим. Ты разве не знаешь, что сейчас не самая лучшая экономическая ситуация, чтобы заниматься этим? Вы смотрите на них и отвечаете: «У меня еще много всего. Я готов рискнуть этим». И вы продолжаете все продавать, раздавая бедным, и продаете все. К вам подходят религиозные люди, спрашивая: «Ты знаешь, что делаешь? Ты думаешь, это мудро?» «Я готов рискнуть этим», — отвечаете вы. «Знаешь, нам кажется, что ты сумасшедший». «Как скажете», — говорите вы. И все вокруг думают, что вы спятили, но вы берете себя в руки, идете к владельцу того поля и говорите: «Знаете, я бы хотел купить вот тот участок земли». Он отвечает: «Вы хотите заплатить за эту землю? Она на самом деле ничего не стоит». То же самое сказал бы мир о библейском сокровище. Именно так говорит наша культура о библейском сокровище, давая нам советы о ведении бюджета. А вы отвечаете: «У меня есть предчувствие, Я просто хотел бы эту землю. Вы думаете про себя: все, что мне нужно, это та маленькая коробочка. Но чтобы это не было так явно, я куплю эту землю. Владелец земли отвечает: хорошо. Вы покупаете землю, идете и забираете это сокровище, которое теперь только ваше, и которое стоит больше, чем все ваше имущество и сбережения вместе взятые. Это был разумный ход? Конечно, это был разумный ход, потому что вы знали ценность этого сокровища. Итак, мы видим, если мы, верующие этой общины, бегаем за тем же, зачем бегает этот мир, если мы держимся за свои вещи так же, как мир вокруг нас, то это явный признак того, что мы ничего не знаем о том сокровище. Потому что если бы мы знали, мы бы бросили все это. Знаете, что бы мы сделали? Мы бы бросили все это с радостью. С радостью! Он пошел и продал все с радостью. Почему? Потому что он знал. У него есть сокровище. Братья и сестры, у нас есть сокровище. Во Христе у нас есть сокровище. Мы не обязаны суетиться и держаться за то, за что держится этот мир. Мы не обязаны так жить, потому что у нас есть сокровище в Слове. Отец дает его нам, и оно стоит того, чтобы продать все. Мы нашли что-то, что стоит того, чтобы потерять все. Все. Что мы хотим? Иисус не призывает нас к унижению. Он призывает нас отпустить наши безделушки, потому что нам дано сокровище. Поэтому вопрос в следующем. Что мы хотим? Хотим ли мы временные сокровища, которые мы не можем сохранить? Дома, машину, технику, игрушки, памятные вещи, украшения, одежду, безделушки. Хотим ли мы временные сокровища, которые мы не можем сохранить? Или вечные сокровища, которые мы не можем потерять? Что мы хотим? Джим Эллиот, перед тем, как он был убит за веру в Эквадоре, написал, что люди сказали, что он был сумасшедшим. Люди будут называть вас сумасшедшими, люди будут называть вас ненормальными. Они так называли Джима Эллиота. И он сказал: «Не тот глупец, кто отдает то, что не может сохранить, чтобы приобрести то, что он не сможет потерять. Это мудрые шаги». Хотим ли мы временные сокровища, которые мы не можем сохранить, или вечные сокровища, которые мы не сможем потерять? Что мы хотим? Непредсказуемые вложения. Каждое вложение в этот мир временно и непредсказуемо. И не только каждое вложение в фондовую биржу. Каждое вложение в вещи этого мира в итоге является непредсказуемым и временным. Все они временны. Итак, что мы хотим? Непредсказуемые вложения или неисчерпаемые сбережения? Откройте Матфея 6:19. Каждое вложение в небесное сокровище является вечным. Неисчерпаемые сбережения. Неисчерпаемые. Это лучше, чем любой индивидуальный пенсионный счет. Неисчерпаемые сбережения. Однажды в первом веке, когда римское правительство гнало церковь, римские солдаты ворвались в дом и спросили: «Где все ваши ценные вещи?» Они хотели конфисковать их. Верующие посмотрели на них, разведя руками. И, показывая в угол, где сидели и ели сироты и вдовы, о которых они заботились, они ответили: «Они и есть наши сокровища». Вот что такое церковь. Вот что значит жизнь Христова. Это сокровище. Оно не сходится с итоговой строкой банковского счета. Но это небесное сокровище, которое стоит того, чтобы давать. Вот что сказал Иисус: «Не собирайте себе, 19 стих, сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но забирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Матфея 6, 19-20. Единственная полная гарантия безопасности, единственная внутренняя гарантия безопасности — это небесные сокровища, ради которых можно отдать свою жизнь. Не упустите то, что говорит здесь Иисус. Он говорит: есть два варианта жизни. Можно жить, вкладываясь в земные сокровища, а можно жить, вкладываясь в небесные сокровища. Если мы думаем, что можем жить, имея часть сокровища на земле и часть на небесах, Иисус говорит в этом отрывке: «Никто не может служить двум господам. ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Матфея 6:24. Где наше сердце? Будете ли вы вкладывать свою жизнь, свои силы, свое имущество в земные сокровища или в небесные? Во что вы будете вкладываться? Во что мы будем вкладываться? Куда вы сейчас вкладываетесь? Иисус сказал, что поэтому можно сказать, какой жизнью вы живете. Он говорит, что можно понять это, потому что где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Так трудно будет смотреть на свой бюджет или на свой банковский счет или на чеки из магазина и спрашивать себя, где мое сокровище? Потому что, смотря на то, сколько мы тратим на земные вещи, мы понимаем, что это отражение вашего сердца. Это то, о чем говорит здесь Иисус. То, как мы используем деньги, является мерилом нашего духовного состояния. Это просто. Это отрезвляющая истина. Наши сердца не лгут, полагаясь на наше сокровище. Это ясная картина нашего настоящего духовного состояния. Мы увидим, где наше сердце, когда мы посмотрим на то, как мы тратим деньги на свои дома, машину, одежду, развлечения, еду, рестораны. Мы увидим, где наши сердца. И это говорит не только о настоящем времени. То, как мы используем деньги, является явным индикатором нашего будущего вечного пункта назначения. Послушайте, что говорит нам Джи Кэмпбелл Морган. Он произносит слова, которые, я уверен, относятся к нам. Он сказал: «Ты не ребенок сегодняшнего дня. Ты ребенок завтрашнего дня. Вы дети вечности. Вы отпрыски божества. Вы принадлежите бесконечности. Если ты преуспеешь на земле, бедная, жалкая, глупая душа, ты преуспеешь и сохранишь все там, где не можешь это удержать. Достигайте успеха. Достигайте успеха, — говорил Иисус. Достигайте успеха, но собирайте свои сокровища там, где они смогут поприветствовать тебя следующим утром». И снова. Мы не говорим: «Собирайте сокровища на небесах, чтобы заработать спасение». Но мы говорим, что то, где ваше сокровище, отражает состояние вашего сердца. Мы должны смотреть внутрь, когда мы думаем о том, как это сокровище отражается на наших сердцах и в нашем внешнем облике. И закончим мы радикальной потерей. Радикальная потеря — это то, что мы видим в 10 главе Марка. Любовь к вещам неизбежна. В конечном счете украдет у нас радость, для которой мы были сотворены. Любовь к имуществу украдет у нас радость, для которой мы были сотворены, как только Иисус скажет: «Пойди и продай все, что у тебя есть, раздай все бедным, и ты обретешь сокровище на небесах». Библия говорит, что этот юноша развернулся и ушел в огорчении, потому что у него было большое состояние. Это единственный раз в Евангелии от Марка, когда кто-то отказывает Иисусу в предложении быть его учеником. Почему он отвернулся? Я думаю, что существуют три главные причины. Первое. Он был слеп. Мы видим это в 6 главе Матфея. Глаза — это светильник тела. Если ваши глаза в порядке, то все тело ваше будет исполнено светом. Если ваши глаза не в порядке, то все ваше тело будет полно тьмы. Это говорилось в контексте обсуждения денег. Деньги, чуждые боги, ослепляют нас, захватывают наше тело и приносят тьму. Они ослепляют нас, наполняя грехом. Деньги ослепляют нас. Они ослепляют нас так, что мы не видим свой грех и не видим нужды бедных. И к тому, и к другому был слеп этот юноша. Он был слеп к своему греху и к нуждам бедных. Это то, что называется мертвой точкой. Я оглядываюсь на историю Америки и вижу проповедников Евангелия, которые проповедовали его в церквях, но имели дома рабов. О чем они думали? Как можно проповедовать Евангелие, быть пастором, имея рабов в своем доме? Это лишено смысла. Это была мертвая точка, которая должна была быть исправлена. И я думаю, что если 100 или 200 лет спустя христиане посмотрят на нас, если Иисус еще не вернется, то они скажут: они вроде следовали Евангелию, но как они могли жить в таких хороших домах, водить такие хорошие машины, так хорошо одеваться и жить так роскошно, когда столько людей умирало от голода и излечимых болезней? Так много людей умирало в бедных, неблагополучных районах, не зная Евангелия. Миллионы из них его даже не слышали. Как они могли так жить? Это лишено смысла. Слепота. Тот юноша был слеп. Он был опечален. Он пришел к Иисусу с готовностью, а ушел от него в унынии. Это одна из самых печальных картин в Библии. Мы видим юношу, который уходит опечаленным, удаляясь от единственного места, которое может принести ему радость. Но он уверен, что радость в другом месте, и ослепленный бежит туда. Но он печален, потому что он не может найти ее. Его руки были полны богатства. Он ушел, потому что у него было огромное состояние. Он ушел от небесного сокровища, потому что его руки были заняты земными богатствами.